Сочувствую вашему горю по поводу болезни вашей матушки. Но вы видите, что мое горе еще тяжелее. Меньше страдаешь, когда люди, которых любишь, болеют, чем когда они жестоки и несправедливы. Прощайте, мой добрый друг. В последний раз говорю с вами об этом несчастном деле. Вы мне пишете о поездке в Париж с хладнокровием, которое очень обрадовало бы меня в другое время. По совету госпожи де Пине я написал Дидро о том, как поступил по отношению к госпоже Левассер. И когда госпожа Левассер, как и следовало ожидать, предпочла остаться в Эрмитаже, где она чувствовала себя прекрасно, где всегда имела общество и приятно проводила время, Дидро, уж не зная, какое приписать мне преступление, стал ставить мне в вину эту мою предосторожность, по-прежнему обвиняя меня также за то, что госпожа Левассер живет в Эрмитаже, хотя она сама это выбрала и хотя только от нее зависело вернуться в Париж, сохранив ту поддержку с моей стороны, какую она получала возле меня. Вот объяснение первого упрека в письме Дидро, номер 33. Объяснение второго упрека содержится в его письме номер 34. Книжник, это было шутливое прозвище, данное Гриммом сыну госпожи де Пине, наверное, писал вам, что на валу было 20 нищих, погибавших от голода и холода и ожидавших лиара, который вы им обычно давали. Вот образец нашей болтовни. И если бы вы слышали остальное, она позабавила бы вас не меньше. А вот ответ на этот страшный аргумент, которым Дидро, видимо, весьма гордился. Я, кажется, уже ответил книжнику, то есть сыну откупщика, что не жалею ожидающих моего лиара бедняков, которых он видел на валу, что он, вероятно, щедро вознаградил их, что я назначаю его своим заместителем, что парижским беднякам не придется жаловаться на эту замену, что мне нелегко будет найти столь же подходящую замену для бедных в Монмаранси, кое гораздо больше в ней нуждаются. Здесь есть добрый и почтенный старик, который, проведя всю жизнь в труде и больше к нему не способный, на старости лет умирает с голоду. Совесть моя испытывает больше удовлетворения от того, что я каждый понедельник даю ему 2 су, чем от милостыни оборванцам на валу, даже если б я роздал им 100 лиаров. Как вы забавны, философ! Вы смотрите на городских жителей как на единственных людей, по отношению к которым у вас есть обязанности. Между тем только в деревне научаешься любить человечество и служить ему. В городах учишься только презирать его. Таковы были странные соображения, на основании которых умный человек имел глупость серьезно вменять мне в преступление мое добровольное удаление из Парижа и намеревался доказать мне на моем собственном примере, что нельзя жить вне столицы, не будучи дурным человеком. Мне непонятно теперь, как мог я отвечать ему и сердиться, вместо того, чтобы попросту рассмеяться ему в лицо. Тем не менее, решение госпожи де Пине и вопли, поднятые гольбаховским лагерем, так подкупили умы в его пользу, что большинство считало меня неправым в этом деле, и что госпожа Дудето, восторженная поклонница Дидро, пожелала даже, чтобы я поехал к нему в Париж и сделал первые шаги к примирению». Оно было полным и искренним с моей стороны, но оказалось очень непродолжительным. Госпожа Дудето прибегла к аргументу, победившему мое сердце, указав на то, что Дидро несчастен. Помимо бури, разразившейся против энциклопедии, ему пришлось тогда вынести другую, очень сильную, по поводу сюжета его пьесы. Несмотря на предпосланные пояснения, говорили, что он взят целиком у Гольдони. Помимо бури, разразившейся против энциклопедии, намек на запрещение энциклопедии в 1759 году. Издание энциклопедии в 17 томах было все же закончено в 1765 году. Говорили, что он взят у Гольдони. В предисловии к пьесе «Побочный сын» 1757 Дидро указывал, что сюжет взят им из действительной жизни. Тем не менее, его упрекали в том, что сюжет этот заимствован из комедии итальянского комедиографа Гольдони «Настоящий друг». Дидро, еще более чувствительный к критике, чем Вольтер, был этим подавлен. У госпожи де Графиньи даже хватило злости распустить слух, будто я порвал с ним из-за этого. Мне казалось, что справедливость и великодушие требуют, чтобы я публично доказал противное. Я отправился в Париж и не только провел дня два с Дидро, но и жил у него. С тех пор, как я поселился в Эрмитаже, это было мое второе путешествие в Париж. Первое я совершил, поспешив на помощь бедному Гофкуру, когда у него был удар, от которого он никогда вполне не оправился, и во все время болезни Гофкура я не отходил от его постели, пока не миновала опасность. Дидро принял меня хорошо. Сколько обид может загладить объятие друга? Какие следы их могут после этого остаться в сердце? Объяснений было у нас немного. В них нет нужды, когда обвинения взаимны. Нужно сделать только одно — предать их забвению. Он не вел против меня подкопов. По крайней мере, я о них не знал. Положение было иное, чем с госпожой де Пене. Он показал мне план отца семейства. «Вот лучшая защита побочного сына», — сказал я ему. «Храните молчание, тщательно отделайте эту пьесу, и потом вместо всякого ответа киньте ее сразу в лицо своим врагам». Он так и сделал и остался доволен. Месяцев за шесть до этой встречи я послал ему две первые части «Юлии», чтобы узнать его мнение. Он еще не читал их. Мы прочли вместе одну тетрадь. Он сказал, что все это листки, это было его выражение, то есть нашел, что они многословны и напыщенны. Я и сам это чувствовал, но это была болтовня в бреду. Я никогда уж не мог исправить ее. Последние части не такие, особенно четвертая и шестая, они представляют образец слога. На другой день после моего приезда он непременно захотел повести меня ужинать к Гольбаху. Расчеты между нами были далеко не в порядке. Я даже хотел разорвать соглашение относительно рукописи по химии, так как меня приводила в негодование мысль чем-нибудь быть обязанным этому человеку. Дидро одержал верх. Он поклялся, что Гольбах любит меня всем сердцем, что нужно простить ему тон, который он принимает со всеми и от которого его друзьям приходится страдать больше других. Он стал доказывать, что отказаться от дохода с этой рукописи после того, как я за два года перед тем принял его, значило нанести Гольбаху незаслуженное оскорбление, и этот отказ можно было бы даже истолковать в дурную сторону, как скрытый упрек за такое долгое ожидание сделки.